Христос воскресе! Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, именуется неделей расслабленным, поскольку сегодня читалось евангельское повествование об исцелении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом расслабленного парализованного человека, который в течение 38 лет, как сам об этом свидетельствовал он Христу, находился в этом страшном, гнетущем, беспомощном состоянии. Начальные слова этого евангельского повествования всем нам очень хорошо известны, поскольку этот небольшой краткий отрывочек из сегодняшнего евангельского воскресного зачала читается за каждым водосвятным молебном, повествующий о том, что в Иерусалиме была некая овчья купель, именуемая Вифезда по-еврейски, что в переводе означает «дом милосердия». Дом милосердия, поскольку здесь совершались дела милосердия в буквальном и в духовном смысле этого слова, поскольку в буквальном смысле этого слова здесь люди проявляли свое милосердие, свою жертвенность по отношению к Иерусалимскому храму. Не случайно эта купель была овчьей, потому так называемой, ибо туда приводили жертвенных животных, которые по ветхозаветному древнему закону полагались для приношения Господу в Иерусалимском храме. И вот здесь, в этой купели, в этом вот таком своеобразном водоеме, их омывали, этих животных, с тем, чтобы они не были бы грязными, чтобы они были, как любое, посвященное Господу. Все это носило именно освященный, чистый такой вот именно смысл и характер. Поэтому эта овчья купель, она была именно в этом смысле очень легко объяснима, почему называлась Домом Милосердия. Но здесь был еще гораздо более глубокий, более совершенный смысл, заключавшийся в этом именовании, поскольку по временам, единожды в лето, ангел Господень сходил в эту купель, в этот водоем и возмущал воду. И тот, кто первый успевал войти в эти бурлящие, возмущенные ангелом воды, тот получал исцеление от любого недуга, каким бы ни был бы одержим. И вот здесь, конечно же, эта купель собирала вокруг себя огромное количество людей, неимоверное количество сухих, хромых, чающих движение воды, то есть всех тех, которые жаждали того, чтобы Господь исцелил и избавил их от того недуга, который тяготил их. И вот среди этого людского многообразия, как об этом повествует Святое Евангелие сегодняшнего дня, находился человек в течение уже упомянутого 38-летнего такого срока, пребывавший возле этой купели, жаждавший, чаявший, желавший опуститься в эти возмущенные, освященные ангелом Божиим воды с тем, чтобы получить исцеление от своего неизлечимого недуга. Это он был парализован, он был расслаблен, он не способен сам был самостоятельно даже обслуживать себя, этот несчастный человек. И поэтому, когда Господь подошел к нему, он спросил его, желает ли он быть здоров. Причем я хочу здесь обратить ваше внимание и остановиться на этом вопросе. По-русски это звучит очень просто и привычно. Хочешь ли быть здрав? А вот по-славянски гораздо более глубокий смысл как бы сохраняется в этом вопросе. Хочешь ли цел быть? Господь вопрошает. Цел, здоров и цел – это разные вещи. Физическое здоровье, конечно, это величайший дар Божий. Дар необыкновенный. И те, как правило, мы понимаем и осознаем непременность и величие этого дара, когда мы начинаем лишаться здоровья, когда мы теряем те качества, которые присущи здоровому, полноценному человеку. Пока человек здоров, он об этом вообще не задумывается. Он даже это такое, знаете, наполненное очень действительно большим содержанием пожелания там, доброго здоровья и так далее, он воспринимает как некую такую формальность.
но каждый из нас с возрастом начинает понимать, когда это здоровье начинает уже оскудевать, когда человек начинает лишаться его, вот тогда он понимает всю незаменимость того, что ему было Богом прищедро подарено. И с возрастом, в силу тех или иных жизненных обстоятельств, утрачивая здоровье, человек понимает, насколько оно ни с чем другим не сравнимо. Поэтому дар велик бесспорно, но этим не исчерпывается то, чему призван человек. Здоровый человек может быть действительно и безбожником, и богохульником, и распутником, и так далее. Поэтому, как знаете, есть такая, так сказать, нас приучали к такой вот пословице, поговорке о том, что, дескать, в здоровом теле здоровый дух, это абсолютно не соответствует никакой действительности. Потому что порой в здоровом теле такие беснуются и бушуют страсти, там нет никакого духа. Уж не то чтобы здорового, а просто даже духа элементарного человеческого приличия. Поэтому это абсурдное и абсолютно не имеющее настоящего, подлинного, правдивого смысла под собою поговорка или присловие. Но вместе с тем, вот по-славянски эти слова, на которые я обратил ваше внимание, конечно, носят гораздо более совершенный смысл. «Хочешь ли быть целым?» – вопрошает его Господь. Целым – это не только здоровым, но и быть цельным, чтобы и ум твой, и воля твоя, и душевные твои качества, и физические способности были в том гармоничном состоянии, в каковом они должны пребывать. Человек после грехопадения утратил эту цельность. Мы много раз с вами об этом говорили, вспоминая слова преподобного Исаака Сирина, который, говоря о грехопадении Адама, сказал такие замечательные слова: «Адам пал и разбился». Действительно, пал и разбился, как зеркало разбивается на множество осколков. Вот человек, совершивший грех, он разбивает ту цельность, каково его Господь почтил. Есть такое удивительное слово, на которое мы с вами тоже обращаем внимание – целомудрие. Цельная мудрость, мудрость неповрежденная, неразбитая, нерасколотая, неутраченная. Вот целомудрие, цельность – это есть залог того, что человек, и человек может быть даже при этом быть немощным физически, но при этом дух его бодр, при этом дух его цел, при этом дух его целостен, и он по-настоящему здоров. И вот в этом смысле Господь спрашивает этого человека не только о том, желает ли он исцелиться от своего вот парализованного состояния, а желает ли он быть в том дивном единстве, каковое было некогда утрачено прародителями, целостное единство с Господом и с Творцом своим. И этот человек, который находился в этом жалком, убогом, ничтожном состоянии в течение, наверное, большую половину своей жизни, он говорит: «Да, я хотел бы этого, но я не имею человека, который мне помог бы это сделать, человека не имам». Заметьте, он не осуждает, он не говорит, что вокруг его эгоисты, себялюбцы и люди, которые только думают о себе, потому что действительно в подобной ситуации каждый думает только лишь о самом себе. Лишь бы ему помогло, лишь бы ему, так сказать, улучшить то, в чем он нуждается. И, конечно же, меньше всего люди, за редчайшим исключением, думают о том, что рядом с ним находится человек еще в горшем состоянии, еще в состоянии более плачевном, нежели он. Но, конечно же, мы думаем только лишь о себе самих, и поэтому не думаем о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Просто мы искренне не замечаем этих людей. И поэтому этот расслабленный говорит, что не имею человека, который помог бы мне. Когда я прихожу, вот тоже удивительное выражение евангельское, как он мог приходить, он же ведь беспомощен. То есть, как это было, наверное, страшно, жалко, как это было действительно душераздирающий взирать, наверное, на попытки этого несчастного парализованного человека, который карабкался, который полз к этой купели, чтобы успеть. Ну, разве он может успеть первым достичь ее? Конечно же, находились многие, кто гораздо раньше это делали вместо него. И они погружались в эту купель и получали то, в чем, чего чаяли. И, конечно же, этот несчастный, парализованный, расслабленный не мог достичь вот той искомой цели, к которой стремился. И тогда Господь ему возвращает его здравие, то, на что он меньше всего и рассчитывал, и надеялся. Да, была какая-то все с каждым годом угасающая надежда, что, быть может, когда-нибудь он достигнет этих пенящихся, вскипающих вод, освященных ангелом этой купели, с тем, чтобы, погрузившись в них, получить исцеление. Но с каждым годом эта надежда все таяла и таяла, и она практически, наверное, уже какой-то привычки он пытался достичь этой купели, и все это было беспомощно и бесполезно. И вот Господь ему говорит, возвращая ему здравие, и прежде всего указывая на причину того, что является причиной всех наших скорбей, всех наших болезней, на причину, именуемую грехом, потому что эта взаимосвязь греховной, беззаконной жизни человека, она несомненно является, она является причиной всех тех скорбей и болезней, которые испытывает человек. Вот об этом мы сегодня слышали в евангельском повествовании. В этом евангельском отрывке есть очень много таких удивительных черт, таких удивительных моментов и замечательных подробностей, каждая из которых заслуживала бы подробного и очень детального, внимательного отношения к себе. Конечно же, мы не способны даже в самом продолжительном разговоре затронуть даже поверхностно каждое из них. И поэтому мне хотелось бы коснуться того, о чем прежде всего сегодня хотелось бы сказать вам и самому себе. Это о том терпении, которое было свойственно этому расслабленному, который в течение этого огромного, почти что полувекового времени находился у купели Силаамской. Он не роптал, он не осуждал, он не злословил. Вот как раз я и обратил не случайно внимание ваше на именно это, эти слова его, что человека не имею. Он не говорил, что вокруг меня одни там негодяи, да и плохие люди, которым и дела нет ни до меня, ни до кого другого. Он просто говорит, просто нет человека, который мог бы мне помочь спуститься в эту освященную купель. Этот человек пронес эту скорбь в течение, наверное, через всю свою жизнь. Мы не знаем, что была причина, причина этой болезни, этого расслабления, этого парализованного состояния. Но косвенно понимаем, об этом уже было сказано. Господь на это обращает внимание. Потом, когда он уже вновь вернулся к нему, Господь, как бы предупреждая его, говорит, вот ты здрав стал, иди и не согрешай более, чтобы чего с тобой худшего не произошло. Указывая еще раз, возвращаясь к этой мысли, указывая на главную причину всех наших жизненных скорбей и невзгод. Это прежде всего грех. Это грех нераскаянный. Это беззаконная жизнь. И вот она является причиной и внешних скорбей. Но самое страшное, что беззаконная, нераскаянная жизнь, она ведет человека, несомненно, к вечной погибели, к вечному осуждению. И вот от этого остерегает нас Господь. И на примере исцеленного им расслабленного у этой овчьей купели Господь говорит всем нам, чтобы мы не согрешали, чтобы с нами чего худшего в нашей жизни не произошло. И вот, дорогие мои, дорогие братья и сестры, говоря сегодня об этом замечательном евангельском таком примере, мы можем соотнести, конечно же, и должны это сделать к самим себе, потому что всегда мы об этом говорим и должны в этом прежде всего видеть этот самый основной, самый главный смысл. Все, что говорится в церкви, это говорится прежде всего о нас с вами. И примеры, приводимые нам, это тоже они касаются не отвлеченных исторических воспоминаний, каких-то благочестивых примеров, они касаются каждого из нас в первую очередь. Мы все с вами расслаблены грехом, мы все с вами расслаблены страстями. Мы тоже можем себя уподобить этому расслабленному, парализованному человеку, который в течение этого огромного времени находился у купели, у овчьей купели, чая утешения от Христа, чая утешения от Господа. Вот мы тоже, кто-то из нас год, кто-то из нас 5 лет, кто-то из нас 50 лет, кто-то, может быть, 70 лет ходит в церковь. И вместе с тем мы, осознавая, когда мы с вами оказываемся честными по отношению к самим себе, мы видим, к такому, может быть, даже очень глубокому разочарованию собственному о том, что в нашей жизни мало что меняется. Те же самые страсти, те же самые грехи, те же самые пороки, с которыми мы приходили на исповедь, скажем, 10 лет назад, мы то же самое говорим священнику и сегодня. То есть ничего в нашей жизни не изменилось. Мы также гневаемся, также раздражаемся, мы также злимся, также осуждаем других людей и прочее, и прочее. То есть каждый из нас все-таки, я думаю, мы должны быть честными по отношению к самим себе. Всегда должны обличать себя в том, что в твоей жизни изменилось к лучшему. Сколько ты в церкви находишься? Ты находишься со Христом, ты находишься под покровом Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, и ты изо дня в день, из раза в раз тыкаешься в одних и тех же грехах, из года в год. Даже возраст не является в этом смысле для тебя препятствием. Ты был молодым человеком, каялся в этих грехах, стал старым, и то же самое в тех же нечистых, блудных, скверных, хульных помыслах тыкаешься. То есть ничего не меняется в нашей жизни. И вот в этом смысле мы похожи на этого расслабленного, который чает того, чтобы войти в эти освященные мысленные воды, освященные ангелом, с тем, чтобы исцелиться от того недуга, которым каждый из нас страждет, недугом этого грехолюбия, недугом сластолюбия, недугом гордыни, все вот недугом неисправления своей жизни. Вот самая главная беда, мне кажется, каждого из нас заключается в том, что мы привыкаем ко всему. Мы привыкаем к исповеди, мы привыкаем к чаше Христову. Мы подходим так, как будто как к чему-то должному, совершенно обыденному и обыкновенному. Понимаем умом, что да, это святыня, это Христос, это Господь, но в нашей жизни ничего не меняется. Мы не становимся лучше. А может быть, напротив, даже если мы, опять же, остаемся честными по отношению, повторяю еще раз это же, по отношению к самим себе хотя бы, по отношению к Господу, что мы, может быть, даже хуже становимся. Отчего так? Мы должны быть, наоборот, совершенствоваться, должны, наоборот, исправляться, должны быть другими, должны быть примером для окружающих нас людей. Но наша жизнь говорит нам совершенно об обратном. Но вместе с тем Господь не оставляет нас без надежды. Господь дает нам радость того дивного упования, каковое свидетельствуется в Священном Писании, Евангелии. Этот человек, этот расслабленный, нес свою немощь, нес свою болезнь, нес свое расслабление, свою беспомощность. Но вместе с тем не оставлял упования на Бога. Он все равно жаждал того, что Господь, несомненно, его исцелит и уврачует. Так же и каждый из нас должен прежде всего видеть свою немощь, свою болезнь, никого не осуждая, не замечая чужих недостатков, а прежде всего видя свою болезнь и прося Господа о том, чтобы Господь именно его исцелил от тех недугов и душевных, прежде всего душевных, а потом уже как следствие телесных недугов, с тем, чтобы, исцелившись сердцем, уже не утратить никогда из этого сердца Господа и Спасителя. И поэтому Господь нам попускает в нашей жизни те или иные испытания и скорби, каковые мы тоже должны нести с благодарностью Богу. Так, с терпением, по крайней мере, не ропща, не отчаиваясь, не унывая, не восставая на Бога, а за все Господа благодарить, так как это делал этот расслабленный, который находился у этой овчьей купели. Вот можно много примеров приводить тому, вот очень близких, дорогих нашему сердцу примеров, когда люди, которых мы глубоко, пред именем которых мы глубоко благоговением несли, наверное, гораздо более тяжелый жизненный крест, чем мы с вами несем. Уж я всегда говорю и очень часто привожу пример многими из нас любимую святую угодницу Божию, блаженную Матронушку. Вот как слепая девочка, родившаяся в семье, что как не скорбь и вот такую вот жизненное переживание для родителей принесла она своим рождением. Но, неся свой жизненный крест, вокруг себя спасала многих, и уже после своей смерти спасает и спасает тех, кто приходит и просит ее молитвенного заступничества. Действительно, лишенная всего того, что могло бы составить счастье в человеческом понимании этого слова, жизнь человеческую, была слепая, потом уже спустя совсем короткое время от раковицы лишилась способности передвигаться, была прикована к этому одру, но вместе с тем никогда не унывала, никогда не роптала, никогда не сетовала на свою жизненную долю. Всегда за все Господа благодарила, за что Господь почтил и ее вечным спасением, и через нее тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей идут ко Христу и получают вот то твердое укрепление, в каковом они нуждаются. Преподобный Амвросий Оптинский, удивительный угодник Божий, он в 37 лет стал инвалидом, он уже не вставал со своей вот кроватки. 37 лет молодой человек. Он стал инвалидом, но если по современному такому пониманию первой группы, его даже почислили за штат монастыря Оптиной пустыни. Он просто лежал на этой кроватке беспомощный, и даже вот, сказал, такая одиозная личность, как Лев Толстой. Казалось бы уж, кто там, который, так сказать, там ненавидел церковь, который там изрыгал хулы и злобу на православие святое, и то однажды сказал, посетив Оптину, известное его посещение Оптиной пустыни, о том, что вот этот, который лежит прикованный к кровати, он сделал гораздо больше всех тех, кто стремится и устраивает быт на Руси. Да, быть может, и наверняка в то время и сейчас быт многие устраивали, и дороги строили, и машины конструировали, и самолеты создавали. Все это правильно, нужно, необходимо. А о душе-то кто позаботится? Так вот, даже по мысли богохульного Толстого, Амвросий Оптинский сделал гораздо больше всех бытоустроителей, потому что много пользы принес душе человеческой, жаждущей Христа, жаждущей и скорбящей от неимения Христа, быть может, в своем сердце. Или как один священник рассказывал недавно, к нему одна прихожанка подошла и говорит: «Батюшка», она брала благословение, она: «Вот иду на обследование, очень серьезные подозрения, очень серьезные такие вот, есть очень много серьезных подозрений на то, что вот болезнь очень, очень нехорошая». И, ну, через некоторое время возвращается, через 2-3 недели. И он говорит: «Ну что, священник, как обследование?» Она говорит: «Батюшка, признали рак». «Слава Богу! Вот теперь-то я хоть начну заниматься своей душой», сказала христианка. Многие ли из нас так реагируют на вот это страшное, на этот страшный диагноз? Да мы в отчаяние впадаем, все, жизнь закончилась, мы начинаем все, я не знаю, там все что угодно употреблять, там, я не знаю, какой там дачу продавать, квартиру, лишь бы какое-то, я не знаю, там найти какое-нибудь, ну, суперсовременное, я не знаю, это медицинское какое-то вспомоществование. Куда угодно, в Израиль, в Германию, там, в Канаду, куда угодно люди все продают. И что в итоге? Все это беспомощно, потому что вот есть болезни, которые Господь уже попустил человечеству, роду человеческому, которые необходимо принимать, как, может быть, жестоко это звучит, как некое посещение Божие. Но через это посещение, вот оно способно отрезвить человека, в чувство привести. И вот эта раба Божия говорит: «Слава Богу, рак. Теперь начну заниматься только своей душой, потому что все остальное уже не имеет никакого значения». Вот это подвиг. Это подвиг христианина. Вот так относиться к тому, что тебя посещает, чем тебя посещает Господь.
И это не какая-то внешняя бравада, там, не какой-то свой такой, так сказать, там, да, самодовольный или какой-то, не знаю, там, сказать, деланное, там, актерское какое-то такое, да, показное, да, вот, так сказать, мужество. Нет, это, мне кажется, самое настоящее, подлинное христианское понимание и своей собственной жизни, и того, что тебя ждет за порогом этой жизни, и того, как, каким путем, какими средствами ты сможешь достичь вечной радости с Господом, а не утратить вовеки вечные бесценность твоей бессмертной души. Вот, дорогие мои, это, конечно, очень многому нас с вами научает, очень о многом нам, каждому из нас говорит, потому что именно так мы должны себя воспитывать, постоянно, каждый день, с утра просыпаясь, именно в этих помыслах себя воспитывать. Вот. Чем бы этот день для нас не пришелся, какие бы известия он не принес бы нам, мы должны твердо веровать по молитве тех же самых оптинских старцев. Помните, что на все, Господи, святая воля Твоя. Что чем бы Ты, Господи, ибо любящему Богу все содействует ко благу, говорит апостол Павел. Поэтому дай, Господи, чтобы мы прежде всего научились любить Господа, чтобы мы научились доверять Господу, чтобы научились через эту верность Господу, доверию Господу, чтобы мы всегда знали, что ничего случайного в нашей жизни с нами не происходит. Даже самые досадные, нелепые какие-то, быть может, такие для нас абсолютно такие некомфортные обстоятельства, посещающие нас, это тоже не без воли Божией. Поэтому, веруя в это и зная, что даже волос головы человека без воли Божией не упадет, мы должны знать, что все это содействует нам ко благу. Мы должны потерпеть, мы должны принять это от Господа, как, так, как если бы Он из Его собственных рук бы это принимали. Сегодня, кроме всего прочего, как вы знаете, Церковь празднует память праведного Иова, многострадального. Всем нет необходимости, хотя, наверное, неправильно сказал, что нет необходимости пересказывать подробности его жизни. Это нужно всегда себе пересказывать, всегда воссоздавать в своем сознании то, что претерпел этот великий праведник, библейский подвижник благочестия, какие скорби он претерпел. Но вместе с тем просто времени не хватит, и сил, конечно, не достанет того, чтобы об этом говорить подробно. Но видим, что этот удивительный пример, сегодня церковным календарем совпавший с этим пасхальным воскресным днем, тоже научает нас терпению. А также сегодня, как вы знаете, сегодня день рождения царя-мученика Николая, государя-мученика, который родился в день памяти праведного Иова многострадального, и вся его жизнь была этим крестом, страдальческим, мученическим крестом. И пронес он свою жизнь, земное поприще прошел, будучи на самой вершине власти, достойно тех примеров, о которых мы сегодня с вами говорим и воспоминаем. Достойно того угодника Божьего, чью память Церковь празднует в день его рождения, праведного Иова многострадального. Ибо тоже был многострадален, но не роптал, не унывал, не отчаивался, не бежал, сломя голову за границу, чтобы спастись самому и свою семью спасти там, а принял вместе с русским страдающим народом ту чашу, которую Господь ему вручил. И потому-то эти имена для нас столь святы, столь благоговейны, что мы, воспоминая их, стремимся к тому, чтобы хотя бы издали подражать тому подвигу, который они пронесли в своем земном поприще. Сподоби, Господи, всех нас, дорогие братья и сестры, этого дивного дара от Господа терпения. Терпение и благодарение Бога за все, чем бы Господь нас ни посещал. Аминь.